В прошлом году Жилинский, Жонфру уже и срок начала за счет России сдвинул щедро. Начнем не на 60-й день мобилизации, и даже не на 30-й, но при полной неготовности на 15-й. Ведь друзьям плохо, для друга слазь в грязь. Англичане когда еще через пролив спопашатся? Но как в частной жизни не должна переходить дружба в самовыстилание? Это никогда не отблагодаривается, тем более в государственной. Эту жертву русскую, эту нашу кровяную подать, долго ли будет Франция помнить? А ты пока воюй достойно. За 150 верст вперед, за темнотою ночи, за местностью, невиданной иначе, как по карте, за покачкою крупной жеребцовой головы и за округлостью земли на градус широты предполагал, ощущал, представлял и просто видел воротынцев десятки таких же генштабистов, только немцев, доедущих через ночь по твердым шоссе на быстрых автомобилях, да связанных сплошным телеграфом, да кладущих рядом с картами точные разведывательные данные с аэропланов, уколом булавки и точной стрелкой, откуда и куда мы на них идем, до понятливых, отзывчивых генералов, до решения, принимаемые в 5 минут и в согласии с разумом. А сзади был Жилинский, со взнесенным самоуверенным подбородком, Постовский, с папками аккуратных третьеводнишных бумаг. Филимонов с бесплодной честолюбивой энергией для себя одного, затруженный медленный Самсонов, попереди потерянные в песках и озерах корпуса, и в приближении этого грозного столкновения воротынцев мог только в огненной памяти разглядывать карту, да подгонять жеребца, и то не слишком, чтобы хватило ему сил. Спешить! Конечно, надо было спешить в этой операции, да не от Белостока же пеший марш начинать. Спешить, да не так же, как клоун спешит на арену, не терять же ботинок и штанов, сперва подпоясаться, зашнуроваться. И как же можно было начинать с разрывом, посылать Ренненкампфа, когда Самсонов еще не готов? Весь смысл плана мерк, уничтожался. На разговоры с унтером и времени не осталось. Проезжали населенные пункты, иногда было кого спросить, а иногда присвечивал на карту и соображал воротынцев сам. Часа два он думал напряженно, потом сбивчиво, и о корпусе Благовещенского, что так оторвался направо, как если бы, правда, переходил к Ренненкампфу, еще хуже, о втором корпусе, который застрял против немых пустых озер, не помогая ни первой армии, ни второй, и о том, что по фамилиям генералов, судя, фон Торклус, барон Виттингов, Шейдеман, Рихтер, Штемпель, Мингин, Сирелиус, Роб, никак не счесть было вторую армию русской, да еще этой весной назначался командовать ею Рауш фон Траубенберг. То-то бы зазвучало. Это немецкое преобладание уже так привычно распространено, что мы даже не задумаемся, да ведет ли Россия последние 2 века свое отдельное национальное существование, или с Петра направляют его немцы? И о том русском генерале Артамонове думал, к кому лежал его путь сейчас, и от которого завтра, может быть, зависеть будет вся честь России. Артамонов еще и ровесник Самсонову, уже потому будет обидно подчиниться. Служил Артамонов долго в штабах, да для поручений, да в распоряжении, был почему-то комендантом Кронштадтской крепости, хотя сухопутник, даже главным руководителем крепостных работ, и вот теперь на армейском корпусе. Немцы это все себе переписывают, и смеются. У этих русских главный штаб даже не ведает такого понятия военная специализация. Все, что ни кони, ни пушка, все у них инфантерия. Думал Воротынцев о генштабисте полковнике Крымове, который опередил его в первом корпусе и, может быть, уже все исправляет, а, может быть, не видит и губит. Лично они не встречались. Но, отъезжая из ставки, Воротынцев по справочнику генералов и полковников просмотрел службу каждого, с кем приведется встретиться тут. Крымов был на 5 лет старше Воротынцева и настолько ж опережал его в полковницком чине. Можно было заключить, что служил он как-то неровно, туповато в конце того века. 1,5 года мог ведать батарейным хозяйством, да и потом не острей, но все же раскачался на академию и успешно кончил ее перед японской. Воевал, видимо, храбро, бой за боем отмечено наградами. А потом 5 лет снова задремал делопроизводителем, да начальником отделения мобилизационного отдела главного штаба. Там были и какие-то труды у него о запасных войсках. Это все нужно для великой армии. Но опять, как совмещается в одном офицере? Путь в холодающей звездной ночи стелился и стелился. Иногда дорога была обсажена, иногда гола, а в песке все время. Черно и мягко миновались редкие хутора, очи поколодцев, придорожные высокие распятия. Тиха, мирна спала северная Польша, совсем не по-военному. Правда, в 2 деревнях стали на ночь обозы, окликались их дозорные, а так никто не обгонял, никто навстречу не катил, утомлялись кони. Но еще больше унтер сквашивался. Перед утром думал Воротынцев коней покормить, 2 часа поспать, да унтера отправить назад, а дальше уж одному. Постепенно мысли его углаживались, не жгли, не так быстро выпрыгивали, не толкали друг друга. Приходили совсем другие, и все их приятно было сейчас дояснять, додумывать в долгом ночном успокаивающем движении. Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь, еще завтрашний долгий путь, и потом, может быть, сквозная безумная неделя, ибо такое обещала быть прусская битва, и, может быть, со смертью в притирку. Это и был его жребий. Это и были его высшие дни. Те дни, до которых и живет кадровый офицер. Ему не только не тяжко, ему крылато легко было сейчас. И не могло иметь значения, спит он или не спит, ест или не ест. А если честно говорить, была еще одна причина нынешней его легкости. Ему оттого было сейчас так легко и свободно, что он уехал из дому. Он не сразу поверил этому ощущению в себе. Он поразился. Никогда прежде не было радости или облегчения от разлуки, но 3 недели назад в Москве, когда они в штабе округа получили приказ о всеобщей мобилизации, и во всю же голову, во всю же грудь, наполненный только общим, Воротынцев, однако, приметил, как между глыбами войны проскользнула радужной ящеречкой. Теперь он, естественно, надолго отъедет от жены. Как будто станет свободнее или отдохнет. Странно, вот не думал. Отчего и было ему крылато легко во всей жизни, во всех его движениях и планах, что он очень удачно и быстро женился. При его острой направленности, захваченности единым делом ему скорее должно было бы не повезти с женитьбой, как многим не везет, а ему повезло. Для устройства счастливой семейной жизни люди тратят много внимания и забот, а ему так легко, сразу удача, превосходная жена. Когда-то, еще в последний год прошлого царствования, юнкером 1-го года, он опоздал в училище с гимназического бала. зацеловался с гимназисткой в Неаполимовском переулке, пришлось перелезать через заборы, и все равно был обнаружен. На утро его вызвал сам начальник училища, генерал Левачев, царство ему небесное. «Ну что ж, Воротынцев, двое суток гауптвахты?» «Есть двое суток, ваше превосходительство». Высокий и стройный генерал еще и разговаривал стоя, светлыми, насмешливыми, а потом вполне серьезными глазами, глядя на юнкера. «Мне не жалко дать вам эти сутки, а вам не жалко их отсидеть. Но, Воротынцев, с вашими выдающимися способностями, с вашей хваткой, я слышал, вас дразнит начальником генерального штаба. Действительно, кличка такая была». И Воротынцев не считал пустой, внутренне он не исключал такую возможность годам к 50. «Примите дружеский совет опытного человека. Карты да неумеренное питье, скольких прекрасных офицеров замотали. Но незаметней того, а больше сглодали нашего брата дамы. Поверьте, все эти ухаживания, а потом личные потрясения, пустяки, ничто. Трата лучших молодых сил и времени. Не рассоритесь, успейте. Хоть и говорится, ешь с голоду, люби с молоду, но слишком с молоду человеку талантливому некогда любить. Семья придет своим чередом, а в движении к высшим военным должностям должно быть что-то монашеское, подумайте». Воротынцев и подумал. И принял. Он даже усвоил это внушение генерала Левачева как прирожденную свою мысль. Так хорошо ложилась она в план его жизни. Да еще раньше, еще в детстве, Георгий где-то прочел, услышал об этом бессмертном выборе — любовь или долг. И уже тогда для себя решил, не колеблясь, тотчас и навсегда — долг. Долг, долг. И впредь ухаживание и даже размышления над всеми этими так называемыми любовными вихрями он настолько не принял в свой опыт, что ни от товарищей по службе, ни от случайных встречных даже на досуге не выслушивал любовных историй. Отводил, избегал их, не тратил времени. Совет генерала тем прочнее лег в основании его молодой жизни, что от родного отца он никогда ничего ясного на этом пути не слышал. Отец и вообще никогда никакого своего опыта ему не передал. Единственное, что он пытался, это отдать его в реальное училище, а не в кадетский корпус, как Георгий рвался. Но и за 7 лет реального Георгий не остыл, не уклонился и все равно поступил в Александровское училище. Он как бы искупал измену деда и отца их родовой традиции. Они отвратились от военной службы. И уже оттого отец не заслужил полного почтительного внимания сына. Да и семейное вряд ли что отец мог посоветовать, потому что сам он счастлив не был. Последние годы они жили с матерью плохо, порознь. А почему? Георгий не вникал, и не взялись они ему объяснить, а только веяло над ним тоскливым безрадостьем и безвыходьем семейной жизни, может быть, и всякой семейной жизни, может быть, и не бывает другого развития. И как бы в тон этому родительскому разладу в юные годы Георгия всегда звучала в их доме фортепианная игра матери, всегда элегическая, пронзительно грустная. Сама для себя она много играла, и этими звуками был наполнен их московский дом. Георгий пронизался ими, полюбил их, пристрастился даже. Было жалко маму, но и не умел ее утешить. А мать не упустила воспитать в сыне рыцарственное, преклоненное отношение к женщине, что женщине недостает защиты от грубого течения жизни, и мужские руки от избытка своих сил должны приподнимать ее над этой жестокостью. Георгий охотно и прочно это впитал, это согласовывалось и с его характером, он и чувствовал в себе этот избыток сил, при котором не унизительно служить слабому существу. Алину в первый раз Георгий увидел и услышал в Тамбовском дворянском собрании и тоже за роялем в концерте. И так сразу зажглись и сплавились ему в одно впечатление и наружность ее. Вот, кажется, такой тоненькой, поворотливой, среднего роста, среднего цвета волос, и с такой улыбкой он всегда и ждал встретить свою будущую жену. И фортепианная игра, да, как раз шопеновские мазурки, которые так часто играла мать, все вмиг сплеснулось воедино. И, кажется, еще до знакомства, еще до конца последней мазурки, он уже решил, женюсь, нашел. Нечего тут и примерять, сравнивать, оглядываться. Вот она, единственная женщина на земле, особо для меня созданная. Да еще это было тотчас после японской войны, в послевоенном восторге бытия. Я уцелел, теперь я буду жить, теперь я счастлив быть хочу. Да еще и 30 ему исполнилось. И как еще... совпало счастливо. Никогда до того он в Тамбове не бывал, и после не бывал. Всего-то приехал на 3 дня в мелкую служебную инспекцию, и Алина тоже была Бориса Глебская. Тоже они с матерью приехали из уезда лишь погостить, и вот так встретились. Георгий для себя решил мгновенно, он всегда мгновенно знал, чего хотел и что верно. Стремительно сделал предложение,